«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать воспоминания Матильды Кшесинской. Приближалось десятилетие моей службы на императорской сцене. Обыкновенно артистам давали бенефис за 20 лет службы или прощальный, когда артист покидал сцену. Я решила просить дать мне бенефис за 10 лет службы, но это требовало особого разрешения, и я обратилась с этой просьбой не к директору императорских театров, а лично к министру императорского двора барону Фридриксу, милому симпатичному человеку, который всегда относился ласково и благоволил ко мне. Когда мне был назначен прием у министра, я особенно тщательно обдумала свой туалет, чтобы произвести на министра наивыгоднейшее впечатление. Я была молода и, как в то время писали в газетах, стройна и грациозна. Я выбрала платье шерстяное, светло-серого цвета, которое облегало мою фигуру, и того же цвета треугольную шляпу. Хотя это может показаться дерзким с моей стороны, но я себе понравилась, когда взглянула в зеркало. Довольная собою, я поехала к министру. Он меня очень мило встретил и наговорил комплиментов по поводу моего туалета, который ему очень понравился. Мне доставило огромное удовольствие, что он оценил мое платье, и тогда я уже смелее обратилась к нему со своей просьбой. Он сразу любезно согласился доложить о ней государю. Так как вопрос о назначении бенефиса вне общих правил зависел исключительно от государя. Видя, что министр не торопится меня отпустить, я сказала ему, что только благодаря ему я делаю хорошо 32 фуэте. Он посмотрел на меня удивленно и вопросительно, недоумевая, чем он может мне в этом помочь. Я ему объяснила, что для того, чтобы делать фуэте, не сходя с места, необходимо иметь перед собой ясно видимую точку при каждом повороте. А так как он сидел в самом центре партера, в первом ряду, то даже в полутемном зале на его груди ярко выделяются своим блеском ордена. Мое объяснение очень понравилось министру. И с очаровательной улыбкой он проводил меня до двери, еще раз пообещав доложить мою просьбу к государю и давая мне понять, что, конечно, отказа не будет. Ушла я от министра, обласканная и очень счастливая. Бенефис я, конечно, получила. И опять это сделал для меня мой незабываемый Ники. Для своего бенефиса я выбрала воскресенье. 13 февраля 1900 года. Мне это число всегда приносило счастье. Наконец, в воскресенье состоялся мой бенефисный спектакль по случаю десятилетнего юбилея моей службы на императорской сцене. Артисты обыкновенно в день своих бенефисов получали из кабинета Его Величества так называемый «царский подарок». Большую частью шаблонную золотую или серебряную вещь, иногда разукрашенную цветными камнями, смотря по разряду подарка, но непременно с императорским орлом или короною. Мужчины обыкновенно получали золотые часы, особым изяществом эти подарки не отличались. Я очень опасалась, что получу такое украшение, которое неприятно будет носить, и просила через великого князя Сергея Михайловича сделать все возможное, чтобы меня не наградили подобным подарком. И действительно, в день бенефиса директор императорских театров князь Волконский пришел ко мне в уборную и передал мне царский подарок – прелестную брошь в виде бриллиантовой змеи, свернутой кольцом и посередине большой сапфир кабошон. Потом государь просил великого князя Сергея Михайловича мне передать, что эту брошь он выбирал вместе с императрицей, и что змея есть символ мудрости. Бенефис прошел блестяще, с большим подъемом, и публика наградила меня восторженной овацией. Для своего бенефиса я выбрала два балета, которые я танцевала только что на эрмитажных спектаклях, а именно «Орликинаду Дриго» и «Времена года» Глазунова. В заключение я выступала в дивертисменте. В балете «Времена года» я танцевала роль Колосса с Фавном, Обуховым и двумя сатирами – Ширяевым и Горским. Этот номер имел большой успех. Я получила массу подарков и 83 цветочных подношения. Было много цветов от великих князей и удачный подарок от великого князя Сергея Михайловича. Среди подарков был альбом, изданный двумя поклонниками, скромно скрывшими свои имена под буквами А, К и В. О, по случаю моего юбилея под заглавием «Критико-биографический очерк» с массой фотографий и 16 фотогравюрами, статьями и рецензиями обо мне. И я его снова получила уже за границей и пользовалась им для моих воспоминаний. Среди подношений были цветы от санкт-петербургского градоначальника. Все карточки от цветов были бережно собраны по моему поручению в театре, чтобы они не потерялись при перевозке ко мне в дом. Забавно было видеть, как перевозили на открытых подводах все эти цветы. Мой дом буквально утопал в цветах. Из 83 лиц, приславших мне цветы, я смогла поблагодарить лишь 82 человека, так как на 83-й карточке была написана только фамилия господин Ауэрбах, но без указания его адреса. У меня один был знакомый с этой фамилией, но при проверке это оказался не он, и я не могла поблагодарить приславшего. В юбилейном альбоме была описана сцена разъезда после спектакля. Балетный спектакль только что окончился, зрительный зал опустел, публика выбралась на улицу, но расходиться и не думала. Балетоманы остались у театра, толкаясь и теснясь у маленького подъезда для артистов, из которого должны были выходить участвовавшие в этом спектакле артистки. Большинство этой ожидавшей публики состояло из посетителей галерки, главным образом из учащейся молодежи. У подъезда для артистов мелькали формы всевозможных учебных заведений. Тут можно было увидеть и серое пальто гимназиста, и фронтоватую шинель студента. Был тут и фронтоватый гимназист, покручивающий несуществующие усики, прыщавый студент, с презрением смотревший на серые гимназические пальто, новоиспеченный интеллигент из купцов, то и дело повторявший: «А, и долго же они разоблачаются!» Какой-то усач в бобровом воротнике, куривший одну папиросу за другой и то и дело посматривавший на часы мальчик лет 15-16, все собрались проститься достойным образом с любимцами и главным образом с любимицами. Двери подъезда щелкали все время и все чаще и чаще, пропуская уже переодевшихся артистов. Но эти первые ласточки, возвестившие, что переодевание близится к концу, не произвели почти никакого впечатления. Толпа ожидала не этих ласточек, а танцовщиц от воды. Они ожидали выхода знаменитостей. Через 2-3 минуты в коридоре появилась сама Матильда Феликсовна Кшесинская. Не успела балерина выйти на улицу, как откуда-то появился стул, на который балетоманы посадили танцовщицу, и с гиком, криками «Браво!» и «Ура!» донесли до экипажа. Проводы экипажа были восторженные. Проводив артистку, балетоманы начали расходиться. Так окончился театральный вечер. Этот бенефис произвел переворот в моей жизни. Через несколько дней после юбилейного спектакля я устроила у себя в доме обед. Столовая была слишком мала, чтобы поместить всех гостей. Стол был накрыт в зале, где было больше места, и он весь был убран зеленью и цветами. На этот обед я пригласила великих князей Кирилла и Бориса Владимировичей, которые и ранее бывали у меня, и в первый раз великого князя Андрея Владимировича. Против себя в центре стола я посадила великого князя Кирилла Владимировича как старшего. Направо от себя великого князя Бориса Владимировича, а налево от себя великого князя Андрея Владимировича, а великий князь Сергей Михайлович сел в конце стола за хозяина. Остальные места были заняты нашими балетными артистками, с которыми я была наиболее дружна, и моими знакомыми. Великий князь Андрей Владимирович произвел на меня сразу в этот первый вечер, что я с ним познакомилась, громадное впечатление. Он был удивительно красив и очень застенчив, что его вовсе не портило, напротив. Во время обеда нечаянно он задел своим рукавом стакан с красным вином, который опрокинулся в мою сторону и облил мое платье. Я не огорчилась тем, что чудное платье погибло. Я сразу увидела в этом предзнаменовании, что это принесет мне много счастья в жизни. Я побежала наверх к себе, быстро переоделась в новое платье. Весь вечер прошел удивительно удачно, и мы много танцевали. С этого дня в мое сердце закралось сразу чувство, которого я давно не испытывала. Это был уже не пустой флирт. Со дня моей первой встречи с великим князем Андреем Владимировичем мы все чаще и чаще стали встречаться, и наши чувства друг к другу скоро перешли в сильное взаимное влечение. С этого момента я начала опять вести свой дневник, который после разлуки с Никой я совершенно забросила, и снова стала заносить в него все свои душевные переживания. Точно не помню, что я писала тогда в своем дневнике, но в нем я осознавалась, что мною овладело чувство, которое овладело мною при встрече с Никой. Но я уже не была, как тогда, наивной барышней. Я была теперь женщиной, испытавшей и горе, и радости в жизни. Я влюблялась все больше и больше. В течение лета великий князь Андрей Владимирович стал все чаще и чаще приезжать на репетиции в Красносельский театр. Наша прекрасная драматическая артистка Мария Александровна Потоцкая, которая была моим большим другом, дразнила меня, говоря: «С каких пор ты стала увлекаться мальчиками?» Он, правда, был моложе меня на 6 лет. А потом он начал приезжать ко мне в Стрельну, где мы так чудно и мило проводили время. Вспоминаю незабываемые вечера, которые я проводила в ожидании его приезда, гуляя по парку при лунном свете. Но иногда он запаздывал и приезжал, когда уже солнце начинало всходить, и поля благоухали запахом срезанного сена, что я так любила. Памятен мне в день 22 июля, день ангела, великой княгини Марии Павловны, его матери. На ее именины всегда устраивался в Ропше пикник с музыкой и цыганами. Он не мог рано приехать ко мне в Стрельну, но обещал все же непременно приехать, если только там не засидятся чересчур поздно, возвращаясь к себе обратно в Красное Село. С волнением я ждала его, и когда он появился, моему счастью не было предела, тем более, что у меня не было уверенности, что он сможет ко мне заехать. Ночь была чудесная. Мы долгие часы сидели на балконе, то говоря о чем-то, то слушая пение просыпающихся птиц, то шелест листьев. Мы чувствовали себя, как в раю. Эту ночь, этот день мы никогда не забывали и каждый год праздновали нашу годовщину. Летом в Петергофе был еще один парадный спектакль для персидского шаха 7 июля. Давали третий акт балета «Синяя борода» и третий акт балета «Пахита», в котором я принимала участие. Ничего особенного этот спектакль из себя не представлял. После лагеря осенью Андрей получил двухмесячный отпуск, и мы решили с ним встретиться в Биарице и вместе провести несколько недель на полной свободе. Сперва Андрей должен был ехать в Севастополь для осмотра исторических мест, потом был приглашен великой княгиней Ксенией Александровной в их имение Вайтодор. Из Севастополя на пароходе он должен был ехать в Константинополь, оттуда через Париж, Биарриц. Накануне своего отъезда в Крым Андрей приехал ко мне в мой дом в городе, куда я на этот день вернулась из Стрельны, чтобы провести с ним последний вечер. И я помню, как сейчас, как чудно мы его провели. Я осталась ночевать в городе и на другой день ждала его проезда на Невском проспекте на своей одиночке и ехала тихо, чтобы он меня обогнал, и мы могли бы еще раз проститься хотя бы издали. Вскоре я уехала за границу вместе со своей подругой Маней Рудковской, которая была переведена из Варшавы в Петербург по моей просьбе и была принята в нашу балетную труппу. Наше пребывание в Биарице оставило хорошее и грустное воспоминание. Андрея приглашали его друзья и знакомые, которым ему было трудно отказывать. При всех нам вместе показываться было невозможно. Андрей был еще очень молод и не мог действовать, как он хотел бы. Да и я должна была соблюдать некоторую осторожность и не хотела ни его подвергать каким-либо семейным неприятностям, ни сама давать повод к разным сплетням. На обратном пути мы остановились в Париже, где еще провели вместе несколько дней. Но я должна была скоро уезжать обратно домой, чтобы поспеть вовремя к моим выступлениям. Я ревновала Андрея ко всем и ко всему. И оставлять его одного в Париже мне было очень неприятно. Андрей приехал проводить меня на Северный вокзал ко времени отхода поезда «Норд-экспресс». В последнюю минуту я его уговорила проводить меня до первой остановки в Сен-Кантен, более 2 часов ходу, что он и сделал, поехав без билета. Он был, как мне кажется, не особенно доволен этой неожиданной поездкой, но Я была рада хоть несколько часов провести еще с ним. Я помню, как мне становилось все грустнее и грустнее, чем больше поезд удалялся от Парижа, где оставался Андрей. Вернувшись домой, я считала дни до его возвращения. Читая эти воспоминания, все время думаешь, а как же умудрялась Кшесинская при таком вольном графике и такой, в общем, свободной жизни держать себя в форме? Но здесь я хоть и упустила этот момент, но здесь она в одной из глав очень интересно описывает, как она, с какой легкостью она умудрялась приходить в форму. Потому что, естественно, вот эти вот бесконечные праздники в Стрельне и дома, где она всегда принимала гостей, в общем, не способствовали идеальному профессиональному состоянию организма. Но она была настолько одарена физически, что она приходила в форму очень быстро. И еще, наверное, тут такая вещь, на которую она намекает в своей книге, в своих воспоминаниях, что она все-таки была чрезвычайно упорна. Вот это упорство, которое было частью ее натуры, это невероятная целеустремленность. Если она ставила перед собой цель, она непременно эту цель достигала. То есть не было ситуации, когда бы цель не была достигнута любыми способами. И то же самое касалось ее профессиональной формы. Цель – это предстоящий спектакль, и она к этому спектаклю выходила в идеальной форме всегда.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.